«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Родителям особенных детей каждый день приходится решать целый ворох проблем. Как, решая проблемы своего ребенка, его реабилитации, не потерять себя и сохранить вкус к жизни? Как избежать аутизации семьи и обрести новые интересы в жизни? Добрый день, дорогие друзья! В эфире сегодня в студии на радио Телус, как обычно, по пятницам, днем, автор и ведущий передачи «Ничего особенного» Игорь Попов. У меня сегодня в гостях необычные гости. Ну, как необычные? Ну, родители у меня уже были в студии, но вот такие родители, такой анонсик небольшой, впервые. Итак, у меня сегодня в гостях Алена Прусенкова, мама особенного ребенка. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте.
Но особенный ребенок сегодня часто можно услышать от словосочетания. Вот, кстати, когда вам говорят, что вы особенный родитель или что у вас особенный ребенок, вот что у вас, что-нибудь ёкается внутри, нет? Привыкли уже или вы не считаете себя особенным родителем?
Уже, наверное, больше привычки к этому словосочетанию, потому что используется часто. Но, по большому счету, хочется в жизни больше приложить усилий для того, чтобы как-то не было отделения на особого родителя, а не особого родителя. Да, как-то мы все воспринимались просто как родители.
Ну, собственно, что такое особое родительство? Особое родительство часто связано с самыми разными моментами, с чем не сталкиваются, в общем-то, родители, скажем, есть такое тоже. А мы можем отомстить, между прочим. У нас есть тоже термин «нормотипичные дети».
Да, есть такой.
Так что, пожалуйста, в обраточку, что называется. Ну, на самом деле, вот за этим термином «особый ребенок» или «особое родительство» скрывается бесконечное число неизвестных обычному человеку деталей жизни, чего приходится проходить родителю, который, в общем-то, и не готовился быть особым родителем, готовился быть просто обычным родителем обычного ребенка, да, со всеми страхами и, в кавычках, ужасами, да, приходится проходить свои страхи, свои ужасы. Сейчас нагнетем атмосферу, потом будем разряжать. Которые кажутся тяжелыми, за которыми, ну, на которые часто хочется закрыть глаза, и вот, ну, так вот, хотелось иногда закрыть глаза, проснуться совсем в другой реальности.
Да, вот очень точно подмечено. Иногда было такое ощущение, особенно в самом начале, когда был только поставлен диагноз, да, и только было понятно, что что-то будет сложно и будет тяжело. Очень было прям такое сильное ощущение, что действительно это какой-то сон. Что, правда, вот-вот, сейчас я проснусь, все, и будет все хорошо.
Проснулся, а ты все в той же реальности.
Да, просыпаешься, и все не туда.
Вот расскажите историю своего сына Славы. Как вы поняли, что нужна профессиональная помощь, и как справлялись с нахлынувшими тогда вот новыми проблемами своего родительства?
Ну, у нас получилось так, что где-то... Это уже мы сейчас понимаем, что где-то, когда в год и три мы попали в больницу, у нас начался такой постепенный откат. Так бывает, да, аутизм так проявляется.
То есть вроде был нормальный ребенок, вдруг что-то...
Абсолютно нормальный ребенок, да.
Да, и вдруг все начало пропадать. Речь начала пропадать, контакт начал пропадать,
Чуть-чуть начал разговаривать, ну, выдавать какие-то там собачка гав-гав, вот что-то такое. Ну, в общем, казалось, что вот сейчас мы заговорим, сейчас все. А тут начался какой-то постепенный откат, откаты в еде и откат в поведении. При этом у нас были мальчишки знакомые такого же возраста, они прям все были одинаковые, все так же вот бегали, как и мой сын, и, в общем, какого-то опасения не было. А где-то к трем годам у них пошла полноценная речь, и все как положено, а у нас начался очень сильный откат со всякими этими стимами, махи руками. В общем, было непонятно, что происходит вообще с ребенком. Вот, и тогда впервые обратились к неврологу, которая посмотрела, начала сама что-то там лечить. Вот, пришлось обратиться к платному психиатру, и вот тогда впервые, где-то в 3,5, получается, года, был поставлен диагноз аутизм.
Так, стоп, давайте с невролога и с платного психиатра. Во-первых, невролог какой-то диагноз предварительный ставил? Что она говорила?
Она говорила такую фразу, ну, какой-то вот ребенок с проблемкой. Вот. была такая фраза. Да, и...
То есть постепенно вы готовились, да, особенно в родительстве. Сначала был ребенок с какой-то проблемкой.
Да, с какой-то проблемкой, да, ребенок с проблемкой. Она попыталась его лечить сама.
Каким образом? Что?
Медикаментами.
Угу. Медикаментозно.
Она, значит, да, медикаментозно. Она начала выписывать препараты, и было понятно, что что-то вообще происходит совсем не то, потому что ребенок просто... Активный, подвижный ребенок стал превращаться просто в падающего. Он там пробегал и падал от препаратов. И было понятно, что какая-то, происходит какой-то, ну, опытный процесс. То есть опыт какой-то ставится специалистом над ребенком. Она смотрит, сколько, дозировку, давайте поменяем вот так, давайте поменяем так. И...
Ну, то есть сама толком не знает, да, так
да,
получается?
Да, то есть без диагноза, без всего, да, началось
без официального диагноза,
да, началось какое-то это лечение. Вот, тогда решили сделать ход конем, обратиться... к платному психиатру посмотреть.
А почему тогда к платному психиатру, а не обычно к районному психиатру пошли? Все-таки решили наверняка?
А, да, решили как-то побыстрее. Хотелось очень получить какой-то ответ, наверное, как-то быстро.
Определенность.
Да, определенности какой-то, да. Потому что было совсем вообще непонятно, что вообще происходит. И тогда услышали впервые вообще такое слово «аутизм». Но слово было слышно, но не было понятно, что это. То есть,
ну,
вот,
да.
В принципе, у нас все тоже знакомые и друзья, которые вот слышали это слово, они говорили, да он не может быть аутизмом, потому что аутизм — это же вот он сидит там к стенке отвернут. И,
ну да, да вот, такие мифы, да.
Да, да, ну вообще распространенные, но, собственно, которые у меня были. Поэтому даже подумать о том, что это как...
Сразу вспоминают весьма своеобразный фильм, там «Человек дождя», да,
да,
там
вот
Реймонд, да,
да.
Сразу вот, вот он такой, да, такой талантливый, спички, да, читал, спички мог падающие подсчитать, да, да, и так далее.
Но меня обычно всегда сразу спрашивают, вот если кто-то узнает, вот совсем далекий, сразу спрашивают, а талант какой у него? Какая у него?
Да,
вот,
да,
в чем
да,
он
тоже
гений?
Один из мифов, с которым мы сталкиваемся, что все дети с аутизмом, они как чем-то одарены как-то,
да,
особенно.
Да, да, да,
вот такое мессианство. Да, это тоже приходится проходить.
Да.
Но они же у вас одарены, они особо одаренные. Да. Я, так, кстати, не знаю даже, кто запустил вот этот миф, родители сами, чтобы как-то смириться с этой реальностью, или же уже, так сказать, не знаю, СМИ решили раздуть из мухи слона?
В какое-то, наверное, коллективное творчество, потому что и ряд родителей тоже поддерживают, да.
Такой миф устоявшийся.
Да.
Да, ну и так, пошли к платному психиатру.
Да, пошли к платному психиатру, поставили нам впервые это такой диагноз. Ну и дальше начался поиск каких-то специалистов, куда, как, чем заниматься, как заниматься, потому что, ну, действительно было вообще непонятно,
это
что...
Это сколько лет назад было?
Это было, ну, сейчас Славе будет 10, а это было 3,5 года ему. Вот, соответственно, ну, у меня лучше ничего не было, так сказать, лучше идеи в голове не было, чем просто... Ну, во-первых, это было сначала накуплено куча литературы, чтобы прочитать, чтобы что это вообще, как это. И просто перевернуто.
Что ж тогда было доступно, мне просто интересно. Вайзнер был уже доступен, трехтомник, там, аутизм, нет? Или какие-то другие совсем книжки были?
А, по-моему, нет. Я даже сейчас по авторам не сориентирую.
Ну, ладно, и не так важно, в общем-то. Просто сейчас-то этого вороха литературы, слава богу, был гораздо больше. Да,
да, и... Просто была перевернута книга, открыта на задней странице, там были перечислены организации, которые у нас в России занимаются, имеют отношение к аутизму, и я просто обзванивала их все, чтобы куда-то как-то получить какую-то помощь профессиональную. Вот. Начинали работать сначала просто с психологом.
Тоже... С обычным или специальным психологом?
Специальный психолог, да, но тоже было такое... Настолько все было непонятно, потому что сейчас уже как-то уже более-менее понимаешь, что и чем занимаются специалисты. Тогда было как-то непонятно. Мы приходим, они кидают кубики, что у нас с этого?
Да-да-да, вот. Слушайте, вот эта вот штука. Мы попали, я помню, с дочкой, попали первый раз к психиатру в 6-й клинической, детской, да, вот этот детский психиатрический центр, да, вот, и, значит, попадаем туда... И когда нам вытащили, то есть вот ПМПК, да, вот эти пирамидки, значит, психиатр вытаскивает эти пирамидки. Я, знаете, у меня, как у собаки Паула, уже стал слюна на них выделяться, потому что я говорю, ну сколько можно эти пирамидки-то собирать? Ну такой простейший тест, в общем-то, да, сейчас уже, слава богу, там диагностика уже шагнула дальше, но до сих пор вот пользуются вот этими пирамидками.
Да, да. Последний ППК, который мы год назад проходили, там были пирамидки.
Здравствуй, пирамидки, да.
Да, но при том, как бы ребенок уже в силу возраста просто смотрит на нее, тетя, ты как бы что-то перепутала, и просто это все выбрасывает, соответственно, еще и от этого оценка ниже способности.
Да, да, да. И пишут, что, мол, там не справился, товарищ, да. Вот. А еще особенно мне очень нравится, что когда, так как это все-таки центральная комиссия, и туда едут все, да, там Москва, Московская область, и ты едешь из Мытищ с ребенком, и даже если ты едешь на такси или на своей машине, то ты понимаешь, что ребенка укачивает, это ехать час минимум, да, по всем пробкам, а обычно, ну, понятно, насколько записали, насколько записали. Стараешься там пораньше приехать, чтобы ребенок не такой уставший. Но когда приезжает ребенок, ребенок уже вообще не в контексте реальности, уже истерики, уже усталый, уже куча эмоций, а уж тем более с такой эмоциональной усталостью, как у наших детей, да, то есть они очень быстро перегружаются, и, соответственно, ну, ребенка, соответственно, на ребенка смотрит именно по тому результату, по которому смотрит. Конечно, ты приезжаешь пораньше, стараешься, чтобы он там немножко отдохнул, ну, как там он уже отдохнет, да. Да, и вот что дальше. Кстати, вот интересно, делимся опытом родительским. Вам что предложили? Вот вы первый раз пришли вот на вот эту комиссию, да, вам что как бы предложили? А, ну, вот... Если комиссию уже брать психиатрическую, да, что вам предложили? Вот какие варианты? Мне просто интересно, вот то же самое предлагали вам, как и нам, или нет?
Ну, откровенно говоря, нам на комиссии... Ну, мы получилось так, что мы оформляли инвалидности, были на комиссии в достаточно уже таком возрасте. Мы в 7 лет там
попали. А, вот как, да.
Да. И комиссия нам ничего не предложила.
Угу. Не, ну, нам просто предложили три варианта сногсшибательные. Первый вариант, мы приехали, был 3 года ребенку, и нам предложили ее взять на стационар месяц.
А, да, это вот чтобы оформлять.
Оформлять, да.
Да, с оформлением, да, предлагали.
Вот, на стационар месяц.
Да.
Мы так переспрашиваем, я говорю, ребенок, 3 года, 1, да, без родителей. И как вы себе это представляете? Он говорит, я говорю, у него, ну, ночной НРС, да, ну, соответственно, там истерики, все. Он говорит, ну, мы как раз это вот подлечим. Я говорю, я знаю, как вы будете подлечивать, да, медикаментозно, потому что, ну, на самом деле, привезли ребенка, чтобы определить, что с ней, да, какой там, в общем-то, расстройство, какой синдром, а мы получим уже понятно как, да. То есть ребенок без родителей в таком возрасте, даже обычному ребенку, а нужно знать еще, как бы, просто я когда первый раз попал туда и посмотрел вокруг, мне взрослому человеку стало не по себе, а ребенку не по себе, да? Он говорит, ну, худший вариант, это если стационар с мамой. А я говорю, почему это худший вариант? Ну, как бы ребенок, нужно, чтобы он, так сказать, вот не реагировал на родителей. Я говорю, мне что-то тут не то. И мы, естественно, третий вариант выбрали амбулаторно. То есть, ну, как бы приезжать и, соответственно, да, там проверяться.
Мы со Славой были совместно в больнице, да, нам тоже предложили этот вариант. Очень сильно настаивали, чтобы это было именно через больницу, но, естественно, конечно же, одного туда положить его. У нас где-то в 5 лет, наверное, нам тоже один из специалистов говорил, прям вот кладите, прям вот кладите. И то же самое на вопрос, а как же он там один? Вот она сказала такую фразу, что говорит, ну, там все такие, ему там будет очень хорошо.
Да-да-да, Очень хорошо, да. Да, и что дальше было?
Дальше начались занятия в центрах. Уже был первый опыт как раз к этому времени. Вот началась, так скажем, такая, помимо того, что в центре работа, началась его социализация в плане того, чтобы добраться куда-то. Это вот самая-самая первая была социализация, так скажем. Это вот общественный транспорт.
Ох ты!
Потому что как только мы начали ездить на занятия, это сразу же была электричка, автобус, метро. И все сразу вместе.
Ох ты! Да, для наших деток-то вообще просто... Ну, и так стресс, в общем-то, да, для детей. А вот для детей, у которых повышенная утомляемость, да, это вообще суперстресс. И куда же вы ездили-то?
Мы ездили в Сокольники, мы ездили на ДНХ. И так как это было несколько раз в неделю, то, соответственно, приходилось это своим ходом. И первый год, конечно, был очень сложный.
Чего больше всего боли приносило тогда? Вот на что вы реагировали очень сильно? Что вам помогало пройти через это? Ну, кроме естественной материнской любви к сыну, которая, мне кажется, там все преграды порушит, но при этом может порушить и здоровье родителя очень сильно.
Да, ну, наверное, самое основное, конечно, особенно когда вот именно начали ездить, это очень много внимания со стороны посторонних людей, очень много попыток как-то его... Поскольку ребенок еще маленький и физически не видно по нему, что что-то...
Ну, невидимая инвалидность,
не так. Да. невидимая инвалидность, да. То вот это постоянно, ну, что ты кричишь.
Успокойте да, своего. Вот мамочка о тебе не заботится, наверное, да. А что ты так огорчаешь мамочку-то? Что ж ты так не слушаешься-то, да? Небось, такие были.
Да, что он у вас... Да он у вас хочет пить. Да вот ему жарко, холодно. Вот, да, весь полный спектр.
Все варианты, да?
Да, все варианты, полный набор. Если сейчас, как бы, немножко изменилась ситуация, в каком плане? В том плане, что он стал взрослее, и когда у него какая-то случается истерика, сейчас уже больше агрессивно настроенных граждан, которые...
Просто успокойтесь его.
Нет, они видят агрессирующего на ребенка родителя якобы, потому что ребенок начинает, например, как-то сильно эмоционировать, ты его пытаешься как-то удержать, а со стороны, по всей видимости, это смотрится как то, что ты пытаешься что-то физически...
Ну да, собственно, когда говоришь о том, что ребенок нуждается в замкнутом контуре телесном, да, тут просто во время истерики надо просто прижать, и чтобы он почувствовал опору, да. Со стороны это выглядит как, что же, как прям жестокая мамаша такая.
Да, и при том я выгляжу чисто физически не очень взрослой, как правило, да, старший какой-то подросток обижает младшего мальчика, и да.
На маму не тянете, да?
Не тяну, да, пока не дотянула.
Со стороны общественности.
Со стороны общественности, да. И один раз даже говорили, что родители сейчас моих вызовут, да.
Да?
Вызовут, да.
Слушайте, ну, дали бы телефончик, что ли? Чтобы вызвали, интересно была бы реакция, да, бабушки.
Да. Дедушки. Ну, ты, наверное, как бы вот это самый такой момент, потому что находишься в каком-то своем стрессе, а тебя постоянно еще вот со стороны
добавляют.
Добавляют, да, потому что ты так смотришь, чтобы ему там тут не было так шумно, тут не было жарко-холодно, чтобы его еще больше как-то, какой-то ему стресса больше не было во время поездки, а тут еще как посторонние люди, которым что-то все время не так.
Угу.
Вот. Наверное, это вот самое такое основное.
На детских площадках вот приходилось, какие-то ситуации острые были, как вы реагировали? Я свой опыт вспоминаю, как 850-тысячный раз с китайский, да, объясняешь другим родителям, что у твоего ребенка диагноз, ты уже и сам начинаешь в это верить, да? Я так шучу обычно.
Да, бывают разные ситуации, потому что Слава может что-нибудь схватить, у кого-нибудь помладше что-то бросить. И, да, можно что-то услышать не очень приятное и неэфирное в свой адрес. Стараешься объяснять, улыбаться, извиняться. Ну, в большинстве случаев, все-таки, когда начинаешь улыбаться, извиняться и пытаться объяснить, как-то сглаживается. Редко так бывает, что прям какая-то такая очень серьезная агрессия продолжается. Потому что даже, в принципе, в магазинах периодически случаются всякие разные моменты, да. Но когда начинаешь извиняться, объяснять, то как-то... Даже вот был один случай в продуктовом магазине, когда передо мной потом еще неделю извинялись, каждый раз видя... Просто не поняли, да, самую ситуацию.
А что-нибудь изменилось вот за те годы, которые прошли в обстановке вокруг, скажем, вас? Я имею в виду, что видите ли вы изменения в обществе по отношению вот к таким детям, как наши, с аутизмом? Ну, там без разницы, в общем, синдром Дауна, синдром Вильямса, в общем-то, с разными синдроматикой. Видите вы это, не видите, и видите, как-то общество меняется по отношению к таким детям?
Ну, на мой взгляд, появилось больше информированности. То есть меньше стало каких-то вот таких влезаний со стороны. Ну, мы не берем там бабушек.
Ну, это понятно, тут, да. Слушайте. Ну,
да.
Сам Бог велел, что это называется.
Средние возрасты более молодые. Видно просто, что они, ну, понимают, о чем речь. По крайней мере, как-то нет такой вот острой какой-то реакции на то, что мы какая-то помеха.
Да, я напоминаю, что у меня в гостях Алена Прусенкова. Особенная мама, для меня вообще особенная. Я скажу, почему потом. Особенного ребенка, на самом деле, наши дети занимаются вместе, скажем, в одном центре. И вы можете задавать вопросы. Вот все наши сейчас контакты, как нам написать, позвонить, сейчас мы вам напомним. Мы буквально на 30 секунд прервемся, и потом продолжим наш разговор о том, легка или нелегка доля особенного родительства, и как, в общем-то, жить при этом. Возможно ли жить полноценной жизнью и не потерять вкус к жизни?
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, продолжаем мы нашу передачу. Опять напоминаю же, что у меня в гостях мама особенного ребенка Алена Прусенкова. Мы уже много говорили про чувства, с чем мы сталкиваемся, да, и сталкиваемся родители детей с особенностями развития. Было отчаяние вот в эти периоды, и когда отпускались руки, когда вообще думал, что ну все, вот все беспросветно и ничего впереди не светит, потому что буквально после прошедшего эфира специалист и мама, соответственно, психолог написал очень такую небольшую статью о том, как вот жить полной грудью, несмотря на свое особенное родительство, и я видел, что очень разную реакцию, в том числе и родительскую, не всегда, скажем так, позитивную и не всегда, скажем, в попытке найти выход, да, вот просто чувствуешь, что очень сильное выгорание и так далее. И как вы с этим справлялись и справляетесь?
Было и отчаяние, и руки опускались. Изначально, когда какая-то такая была сильная надежда, что вот-вот это все поправится, когда ребенок совсем маленький, да, там все рассказывают обычно такие, ну вот у нас там в 4 заговорили, да и в 5 заговорили, да и в 7, и, ну, помимо того...
Вот 30-летний уже буквально, да, так сказать, забалакал.
Да, да, и какое-то вот было такое ощущение надежды, что вот-вот-вот-вот, да, сейчас 5-7, и ничего этого не происходило, и, конечно же, руки опускались. Ну, во многом такая вот прям отправная точка, которую можно назвать для того, чтобы как-то вот вдохнуть какую-то жизнь в себя, после того, как после вот этого отчаяния, опускания рук, ты закрываешься вот в этой, по сути, теме, закрываешься в ребенке, ты то занятие ребенок привез, увез, и больше, ну, по сути, ничего.
Да. Ну да, вот она и жизнь, да?
Да, да. И основная проблема в том, что о себе ты совсем забыл, ничего уже, ты не помнишь, что доставляло удовольствие, что не доставляло, там, что доставляло радость. Да, какое-то вот механическое перемещение, механическое выполнение обязанностей. И попав впервые на психологическую группу поддержки родительскую в центре, в котором занимался ребенок, были подняты вот темы именно того, что хочешь ты. Mm-hmm. Как-то вот стали вспоминать о том, какие-то вопросы стали задавать такие странные на тот момент. Что там было когда-то, когда ты был
там? О чем ты мечтал, да?
Да, о чем ты мечтал, каким ты был, что ты хотел. Сначала так казалось вообще, зачем?
Ты возмущаешься, думаешь, вы, слушайте, ну вы видели моего ребенка? Вы что вообще, какие вопросы вы мне задаете, да?
Ну да, как бы делишь четко до и после, и вроде как зачем туда, когда вот оно здесь вот так, чего ж теперь вспоминать. Вот, а оказалось, что через это стало действительно... какая-то... сработала память на то, что доставляло удовольствие, то, что приносило радость, то, что когда-то хотелось осуществить, то, чем хотелось заниматься. Вот. И через это начала по чуть-чуть как-то вырывать время и возможность что-то вот делать из этого, из того, что так хотелось, мечталось когда-то.
Угу. Вот как раз вы очень подошли к той теме, которую я хотел как раз подвести. Психологи говорят, что с появлением особенного ребенка через какой-то период, проживая, ну, понятно, что мы проживаем уже, мне кажется, мы надоели этими разговорами про там, да, отрицание, да, торговлю и так далее, да, гнев и, соответственно, рационализацию, мы приходим к... Любая семья, наверное, проходит период аутизации, тоже естественного закрывания от внешнего мира, потому что, ну, ставишь даже своим родным, ну, я могу продемонстрировать на простом примере, да, я сейчас, у меня Саша полюбила, чтобы читать книги. Для нас нереально было, что она будет слушать книги. Мы думали, ну, это закрытая тема для нас. Вот у нас старшая есть, вот, вот как бы... Вот и наслаждаемся этим общением глубоко интеллектуальным. А тут она полюбила, чтобы читали книги. Причем я понимаю, что часто она не улавливает сюжет, ей просто нравится, когда читает, и это вот процесс, да, папа ложится с мамой, и там начинает открывается книжка, там картинки, и вот, так сказать, какие-то герои, она за что-то цепляется, да. Особенно если книжка связана с мультиком, можно там поговорить, да. Вот как-то это все вот хорошо, да. И говорил с мамой, я говорю, слушай, книжки там. Она говорит, она уже читает? Я говорю, мам, у моей дочери аутизм. Он говорит, ну и что, она ж такая вот у вас вот. Я говорю, это не означает, что у нее нет проблем, понимаешь? Для нас то, что она слушает книжки, уже победа вообще для нас. Да? Вот переживали вы такой, проходили вы через такие периоды аутизации, то есть закрытие, изоляции от внешнего мира, даже, может быть, от ближайших родственников, чтобы лишний раз не объяснять, лишний раз вот, ну, стресса себе уже не доставлять. И как с этим справлялись, и как выстраивали взаимоотношения с родственниками, например?
Да, периоды такие аутизации были. И, по, и в первое время они были связаны с тем, что... В том числе и с тем, что... Как-то было сложно видеть нормотипичных, как мы вначале говорили, детей, да, у знакомых, у родных, одногодок, вот с кем мы были, ну, да, да, как да. бы у тебя не и, так.
И плюс это еще приносит боли, что, да,
да. Да, на таком сравнении, когда еще есть этап вот этого сравнения и попытки еще вот это, ну, как бы с нормой как-то сравниваться.
А вдруг, да.
Да, да, и, конечно...
Дотянем все-таки.
Да, и, конечно, это все больно, и поэтому закрываешься, да, от этого тоже всего.
Плюс еще, мне кажется, подруги начинают как-то, не знают, как подбодрить, как себя вести, и что, ну, ну все нормально. Вот, мне, кстати, почему, я все время открываю, почему ничего особенного, потому что эта фраза больше всего нас с женой раздражала. Мы понимаем, что у нас вот особенное уже не все это данность, да, и ничего особенного не будет уже в нашей жизни. Мы уже всю жизнь будем в этом особенном, просто... Понятно, что мы можем снижать градус этого, работать с этим, как-то, ну, жить и находить какие-то интересы, какие-то новые, какие-то горизонты искать хоть где-то, да, но ничего особенного уже не будет. Все будет хорошо, еще фраза, которая меня просто иногда до белого колени доводила. Наверное, еще тогда, вот это тоже немножко ранило, да, задевало.
Да, да. Действительно, реагировали в самом начале знакомые очень по-разному, и действительно, и, ну, как бы, и пугаются, и не знают, как поддержать, и на этой почве тоже пытаются и отстраняются, и пытаются как-то отдалиться, потому что действительно не знают, что сказать. Плюс ко всему происходит, ну, действительно, вот то, о чем вы сказали, по поводу того, что какие-то наши мелкие вот эти вот достижения, которые для нас очень крупные, ими поделиться с знакомыми, у которых здоровый ребенок нормотипичный, очень сложно, потому что, ну, ты объясняешь, ну,
и
там,
что она такое?
Да, там в 7 лет, там, я не знаю, ну, вот какая-то элементарная вещь, которую их ребенок, они даже не учили. То есть они делают это там, то, что научились есть ложкой за столом, чтобы он сидел и просто ее держал и ел. Ну, то есть там объяснить этот восторг фактически невозможно.
Конечно.
Поэтому, конечно, да.
Первая реакция ребенка на осознанная реакция на то, что ты вообще, ну, что он понял, что ты говоришь. Да? Вот эта реакция, и он говорит, он понимает и делает то, что ты его попросил. Это же невероятное это ощущение. И действительно, родитель, скажем, здорового ребенка, без особенностей развития, он не понимает, что это невероятный подвиг, это невероятная ступенька, на которую ты да и не думал в ближайшее время даже ступить. Да. Как справлялись с этим? Что делали? Как, удалось с этим как-то справиться? Или вы еще в процессе решения этой проблемы?
Ну, сейчас оно, наверное, все время в каком-то процессе, потому что периодически все равно возникает, накатывает, да, что-то как-то. Но, конечно, такого закрытия уже нет. Я надеюсь, что больше не случится никаких событий, которые такого повлекут. Ну, у меня была такая, как бы сказать, мысль, идея как-то уберечь своих родственников, ближайших, родных. Они, в общем, приняли, пытались участвовать, но было видно, что им очень больно. Это ближайшие, ну, родители, мужа, мои родители. И что было видно, что они эмоционально очень не справляются, и хотелось эмоционально поддержать, как бы показать, что, ну, все хорошо.
Оградить их от
этого. Да, оградить их от этого, да. И как вот это стало тоже каким-то, какой-то такой опорой. Вот первое время, наверное, это было самой большой опорой. Чтобы как-то они опирались на меня, на мои эмоции, видели, что вроде как я держусь, и все хорошо.
Кроме того, что поддерживать своего собственного ребенка, еще и поддерживать ближайших родственников приходилось, да?
Ну...
В итоге.
Да, да. Просто было видно, что действительно они не понимают, что им очень тяжело, и как-то... Да, хотела, чтобы они улыбались, радовались.
И научились вы дарить радость еще ближайшим родственникам?
Ну...
Приняли они вообще реальность вашу?
Ну, скажем так, отчасти. Отчасти, потому что все равно, конечно, у них надежд таких, ну, на мой взгляд, неоправданных гораздо больше, чем у нас. Ну, то есть ничего-ничего.
Все, вот. Нормально, все.
Да,
там
да.
Сейчас поддержимся, и это сказать, да, все попрет, да?
Да, все будет хорошо, все вот мы верим, все будет. Ну.
Не, ну, на самом деле, это действительно так. Опять же, вот мы перед эфиром говорили и вспомнили, что наши деточки вывели на стадион, по веревочке построились. Это просто нереально, казалось, да. А вот оно, каждый знает свое место. Каждый при команде. Слушайте, вот мы с вами делимся и радуемся, да? А да. Со стороны посмотрит, слушайте, ну это вы с ума сошли. Ну что тут такого? Ну каждый ребенок при команде сесть на свое место, да? Они садятся и слушают педагога, да? Они слушают тренера. Я говорю как раз про занятия по, да, адаптивной физкультуре. Или по веревочке вышли вместе, сделали упражнение, вернулись вместе. Это нереально иногда кажется. Но вот эти, мне кажется, энергия, ту энергию, которую ты получаешь от этого, она несравнима со многим, что ты в жизни проживал, вот обычного, да, своей обычной жизни. Вот как-то это все настолько дает нам оптимизма. Какие возможности для социализации вы, кроме того, что вы начали ездить в общественном транспорте, использовали?
Используем. Стараемся посещать какие-то мероприятия, в частности, вот адаптивные сеансы, кино.
Ух, вы тоже, мы тоже присоединились. Да,
да. Отлично. Ну... посещение каких-то спортивных мероприятий. Ну, как бы в основном, конечно, это именно как бы связанное с инвалидами, ну, то есть как бы среди своих, вот. Но, тем не менее, для нас это, потому что там уровень шума и все прочее на обычных мероприятиях просто очень пока высокий, не позволяет, да.
Даже наушники строительные не помогают.
Да, не помогают.
Кирилл Кравченко, вот, между прочим, передает привет, пишет, что очень приятно видеть Алену в передаче. Вот, Кирилл, привет, Алена передает.
Да, Кирилл, вам тоже здравствуйте.
Да, так что, Кирилл, если у вас есть вопросы, так сказать, к Алене, пожалуйста, можешь задавать вопросы свои, каверзные и некаверзные. Смотрите, я теперь, наконец-то, к особенности вашей, которой я восхищаюсь просто. Для меня вы пример какого-то невероятного оптимизма. Я понимаю, какой ценой, как родитель, я понимаю, какой ценой вам этот оптимизм дается. Но, слушайте, ну, вы ведете какую-то для меня невероятно активную жизнь. Да? Играете на гитаре, поете, пусть, может, и для сына, но все-таки прыгаете с парашютом, являетесь заядлым спортивным болельщиком. Поделитесь секретом, как вам это удается. С чего все началось-то? Вот шаг вот к этой жизни, которая, несмотря на ограничения, наполняется воздухом, кислородом, хочется кричать, ну, в конце концов, прыгать и кричать «Аллилуйя» в окружающую вселенную.
Наверное, первым фактором была какая-то остановка в гонке за нормальность, которую пытались подогнать. Mm-hmm. Вот это бесконечное сравнение и попытка сделать так, чтобы все было нормально, и он стал обычным и нормальным. Mm-hmm. И когда вот эта вот гонка закончилась, и стали больше... Я стала больше получать наслаждение от нахождения с сыном, от того же самого спорта с сыном. Как-то здесь настало какое-то большее спокойствие, что ли. Вот. И второй момент, это вот как раз та психологическая группа, да, в части, в которой я имела быть.
Я вот. Так понимаю, опять привет Кириллу, да, передавать?
Да, да.
Который ведет эту группу.
Да. И действительно достали какие-то у меня из глубины откуда-то появились какие-то свои мечты. Обращение, получилось какое-то обращение на себя.
Угу.
То есть впервые за достаточно длительный период я как-то почувствовала себя, какие-то свои желания. И вот потихоньку стали их реализовывать.
Угу. Так, еще начали реализовывать. Что первое захотелось реализовать в своей жизни?
Первое,
и как удалось?
Первое — это был прыжок. Прыжок с парашютом.
Ух ты!
В тандеме.
Страшно прыгать-то было, честно, скажите.
Честно, очень страшный самый момент, когда в вертолете там наверху, в самолете наверху, и открывается дверь, и вот там вот эта бездна. Вот этот момент самый страшный.
Ну, это, я так понимаю, что был прыжок сначала с, ну, сверхмалых высот, да, там до километра, да?
Этот прыжок был...
Это не тот, не настоящий прыжок был. Вот тот, да?
Нет, он просто был очень, ну, давно. Тот прыжок, который с малой высоты, да, это был студенческие годы.
А, понятно.
Да, это тоже было... Подбиралось к мечте прыжка с большой высоты, да, через малый. Вот. А здесь уже была именно мечта, чтобы было свободное падение.
Нет, это как в фильмах там. Под музычку там вместе, за ручки, звездочку там какую-нибудь, да? Кружочек.
Да, это бы тоже очень хотелось. Звездочку, кружочек, да.
Но пока с инструктором хотя бы, да?
Пока с инструктором, да. Пока с инструктором было очень здорово.
Вообще, мне, как человеку, который служил в ВВС, и знаешь, что такое прыжок с парашютом, у нас, правда, был бонус к этому, да, у нас там марш-бросовок после этого, в общем, все в прелести. Очень сложно еще представить, что человек еще платит за это деньги, чтобы прыгнуть и испытать кучу эмоций. А какие эмоции вообще испытывали в воздухе?
Был какое-то ощущение... Хочется дышать. Вот, угу. Вот не знаю даже, как его описать другими словами. Вот хочется дышать. Хочется дышать, хочется это все видеть, хочется ощущать воздух, то есть были расправлены руки, и хочется чувствовать.
Эйфория, небось, какая-нибудь, да, эндорфинчики сразу в крови, да, адреналинчик. Кровь уже чувствуешь, что жидкая, не густеет, тромбофлебит тебе не страшен.
Да, да. Наверное, самое ценное, что было именно вот с точки зрения там особого родительства и каких-то вот трудностей, это то, что была какая-то отключка на вот этот момент, когда ты падаешь, подприземляешься, и после отключается мозг, как будто бы как перезагрузка, и дается какой-то отдых. И вот это ощущение такой легкости какой-то перезагрузки, оно вот потрясающе.
Угу. Что еще, кроме прыжка с парашютом, удалось для себя сделать? И что планируете вообще? Какие есть мечты, которые хочется воплотить в жизнь?
Ну вот в тему продолжения прыжков с парашютом, хотелось бы закончить...
Космос, да, в открытый космос выходить.
В открытый космос тоже было бы неплохо, да.
Но подготовка слишком длительная.
Подготовка, да, и копить придется дольше.
Дольше, да, гораздо. Нужно как-то свой бизнес какой-нибудь.
Да.
Минимум Facebook создать, да?
Да, наверное. Каких, ну вот... Поэтому связанный с парашютом план, мечта окончить курс и прыгать самостоятельно. То есть можно было бы тогда такую перезагрузку осуществлять, ну, хотя бы пару раз в месяц было бы очень, очень даже хорошо. Стала посещать стадионы, болеть за любимую баскетбольную команду.
За кого болеть-то?
ЦСКА.
Свои же люди, да, понятно. Сейчас у нас фанаты Спартака.
Да, да.
напишут что-нибудь. Какие проблемы приходится решать сейчас вам, как родителям? С чем вы сталкиваетесь? Вот, что сейчас вам, ну, не знаю, приносит? Есть такие вещи, от которых вам больно, неприятно, и что вы хотели бы из своей жизни, даже из окружающей жизни, вот, решить эти проблемы? Ну, понятно, что переделывать людей, это понятно, это глобальная мысль у всех.
Это да.
В том числе и себя.
Да. Это в первую очередь, наверное, каких-то...
Ну, давайте, может быть, если затрудняетесь с этим, наверное, понятно, что есть какие-то маршруты, есть там образовательный маршрут, который сложно сейчас, надо думать, как выстраивать, что делать, и понятно, что это такие какие-то насущные проблемы. Я имею в виду, знаете, я видел ваш пост, когда про дружелюбную среду для детей с особенностью, когда ты сталкиваешься вот с реальностью, да, что элементарные вещи под это не сделаны, да, вокруг. Мы много говорим про инклюзию, но мне кажется, инклюзия, она как-то где-то в переключатель должен вмонтирован быть в человека самого, потому что я просто смотрю, что проблема-то с инклюзией, мне кажется, не в том, что школа к этому не готова. Не знаю, там специалистов нету. Там школа не готова, специалистов нету, это понятно. Это мы понимаем, что у школы есть разнарядка, а вот каким инструментом это делать, как с этим справляться, еще непонятно никому, да? Но тут еще плюс другие вопросы. Не готовы родители, так называемые, ну, норма типичных детей без особенностей развития, да, чтобы их дети учились с такими детьми, да? Вот еще есть такой градус, да, когда градус столкновения, градус какого-то напряжения, да, и понятно, что приходится учиться и самому вступать с ними в коммуникацию, и ребенка своего учить. Ну вот, как вы считаете, что нужно окружающим, нужно ли окружающим сразу сообщать о диагнозе ребенка или делать это по необходимости?
Я, честно говоря, не знаю, как вот нужно, как лучше.
Ну, как вы делаете?
Да, я могу сказать, как у меня. Мы не носим ни значок, ни бейджик, ни сообщающий о диагнозе. И, пожалуй, наверное, это в самую последнюю очередь применяемый мной аргумент какой-то.
А почему?
Ну, я как-то стараюсь его приучать вообще к тому, в принципе, что он никакой не особенный, что он может точно так же, как и все, постоять в очереди, потерпеть, что-то выдержать. Вот. И как-то сначала даже не приходит в голову что-то говорить по поводу диагноза, потому что, ну, мы стараемся везде вести себя так, как будто бы, ну, не как будто бы, а к нам действительно не нужно какое-то особое отношение, потому что есть такой перекос, что либо люди, как бы, да, говорят, что там...
Да вы живите, какой у меня
ребенок. Не надо ездить и сидите дома, это одна сторона. А другая сторона, есть люди, которые сразу подскакивают уступать место, и вот, ну, вот как бы такая, наоборот, гипер какая-то опека, и она тоже, могу говорить за своего ребенка, для моего ребенка минусом является, потому что, то есть он, получается, начал кричать, ему тут же уступили место, и, соответственно, эта схема рабочая, можно пользоваться. Поэтому и вот объяснять... Сложно объяснить, что этого делать не надо, потому что вот. Ну, стараюсь объяснять на словах, но вот сразу, чтобы именно бейджик, чтобы как-то вот это написано, где-то было на одежде, у нас такого нет.
Когда вы видите, что вашего ребенка не принимают, что вы чувствуете в этот момент? Как вы с этим справляетесь?
Ну...
Понятно, что гнев вы чувствуете, да.
Да, конечно, это обидно. Как-то всегда стараешься, я всегда стараюсь исходить из своего опыта того, когда я не знала о том, что существует такое, что существует аутизм, что существуют такие диагнозы, и встать немножко на сторону, посмотреть со стороны другого человека, что он действительно не знает, что он действительно не понимает, что дети действительно не знают, не понимают. И, ну, мне от этого как-то проще в том плане, чтобы понимать, почему они так делают. То есть это не... наверное, 80% случаев это не с какого-то зла происходит, да, а просто от непонимания.
Чувствуете плоды просвещения за последние годы?
Да.
Что люди хотя бы, ну, понимают, что эта проблема существует, и как-то понимают, что надо как-то учиться в коммуникацию вступать, а не пытаться исправить и всех под один стандарт подогнать.
Ну, да, да. Быстрее, да, речь о том, что они как бы не отшатываются и не с такими квадратными глазами, а то есть понимают хотя бы, что есть такая проблема. Даже если пусть они ее не принимают и не подпускают к своему ребенку, ну, хотя бы это как-то все более... Ну, можно как сказать, цивилизованнее, что ли, да? Все это проистекает. Хотя бывают иногда такие вообще потрясающие случаи. У нас был на площадке случай, когда мальчик, ну, наверное, лет года на два постарше Славы попытался вступить с ним в какую-то коммуникацию. Ну, вот. А так как Слава не разговаривает, он пытался что-то ему жестами, что-то мимикой, что-то вот... Это был такой потрясающий случай, один из всех, но запавший в душу.
Угу. Ну вот, Анастасия нам пишет: приветствую, первый раз слышу за две категории. Наверное, я отношусь к тем, кто сразу подскакивает, не думаю, что это может не нравиться людям. Хотя сейчас прослушал ситуацию как бы со стороны и понятно чуть стало. Да, век живи, век учись. Ну да, вот, Настя, у нас так. Нам приходится с этим сталкиваться, да, почти. Ну, не сказать, что ежедневно, но часто, в общем, да, часто.
Да, и как бы если просто хотела сказать, что вот, по комментарию, что не то чтобы две категории, четко, вот такая и такая, это имеется в виду вот такие полярные, когда встречаются иногда, ну, да. В основном люди, все-таки в основном люди спокойно реагируют.
Да, и стараются с пониманием относиться, да. Да, и нужно сказать, что действительно сейчас понимание гораздо больше, чем было раньше. Это действительно так. Как вы думаете, какая помощь больше всего нужна родителям, особенно у ребенка сегодня? В чем?
Ну, самая, наверное, такая вот большая проблема, особенно если так случается, что родитель остается с таким ребенком один, это все-таки, наверное, какое-то... Я даже не знаю, через какие механизмы это может осуществляться, но все-таки, чтобы этот родитель, который остался один, имел возможность... Я не знаю, либо это как какие-то приходящие няни, либо это какое-то какие-то сады или школы с продленными днями для наших детей, чтобы люди имели возможность работать и как-то себя реализовывать, потому что когда родители остаются один, все очень сложно, становится очень. Это вот, ну, самая, наверное, такая вот проблема, которую больше всего я вижу среди знакомых.
Ну да, внешней помощи просто и элементарной, да, да. Физической помощи. Да. Тут мы не говорим про какую-то там особую помощь. Да. Здесь естественно, что родители начинают кооперироваться друг с другом, придумывать что-то там и помогать друг другу. Мы начинаем родительские сообщества устраивать. Понятно, что внутри мы сами еще родители особенных детей внутри начинаем... еще как-то кипятиться и, ну, как-то устраивать взаимоотношения. Нам еще самим многому нужно учиться, да, и с нашими детьми, и с окружающим миром вступать вот в такую нормальную коммуникацию. Но это действительно так, я тоже согласен, что вот какой-то такой бюджетный тьютинг, да, то есть тьютеры, которые бы обеспечивались государством, да, и предоставлялись государством. Я понимаю, что я сейчас какую-то такую сейчас сказочную фантастику рассказываю, но это было бы очень здорово, я с вами действительно согласен. Особенно если мы говорим, например, там, про развивающую среду. Вот сейчас много говорится про развивающую среду для детей и людей с особенностями развития и здоровья. Вот как вы, как родитель, смотрите на решение этой проблемы? Что, на ваш взгляд, нужно сделать сегодня в первую очередь? Прям минутка у нас осталась.
Развивающую среду. Ну, сложный, конечно, такой вопрос.
Потому что с этим мы, ну, сталкиваемся, да, мы входим в... Мы пользуемся общественным транспортом, мы понимаем, да, свои трудности. Мы ходим, понятно, что вот, слава богу, сделали хотя бы там в кинотеатре «Октябрь», да, вот эти адаптивные сеансы. То я помню, там, вот сейчас мы ходили с дочкой, и нам пришлось говорить оператору, что сделайте, пожалуйста, потише, это слишком громко для наших детей. Они же, ну, понятно, что там свет не выключается, что такой приглушенный тусклый свет, это, в общем, что не во тьму ребенок погружается, где ему страшно, но все равно, да. Но мне кажется, очень важно все-таки научиться вступать в коммуникацию друг с другом. И развивающая среда, она будет появляться как вот результат этой коммуникации. Алена, большое спасибо. Я постарался вам помочь в ответе на последний
да,
вопрос.
Спасибо большое.
Большое спасибо, что сегодня пришли. Очень здорово, что вы поделились своей историей, парашютами, гитарами и прочими разными такими позитивными изменениями в жизни. Конечно, буду рад всегда вас видеть в эфире на Радио Телос. До свидания.
Да, спасибо, до свидания.
ничего особенного. 100% жизнь.